Рассказывают историю об одном молодом человеке, который, будучи в детстве воспитываемым в христианской семье, со временем оставил веру в Бога и пошел, как мы сейчас говорим, по кривой дорожке. Однажды его приятели пригласили его принять участие в том, что они называли легким дельцем. То есть, по их словам, это ограбление, и по их словам, оно в нем не было ничего трудного. Они должны были легко взять то, что они хотели. Никто им не должен был в этом помешать, потому что все было как бы спланировано уже ими. Они утверждали и уговаривали его, говоря, что ну, никаких проблем с этим не будет, а вот деньги ты получишь хорошие за это. Он согласился. И вот когда уже он собирался и готовился идти на это дело вместе со своими приятелями, на встречу с ними, чтобы потом идти на ограбление, молодой человек вдруг вспомнил о чтениях Библии, которые в его детстве он вместе со своей семьей совершал на домашних богослужениях. И у него в голове всплыл один из стихов, библейских стихов, которые они часто повторяли, когда читали Библию дома с его родителями давным-давно. И этот стих, это стих из книги притчей царя Соломона, мудрого царя Соломона, звучит так. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». И вот он, этот молодой человек, почему-то соотнес этот стих вот в данный момент с тем, что происходило в его жизни. То есть его друзья говорили ему, что там делать нечего, плевое дело, как говорится. Придем, войдем, возьмем, уйдем. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Он вдруг в этот момент задумался над тем, что он собирался сделать, и не пошел. То есть они должны были с друзьями встретиться, чтобы потом вместе пойти. И он просто не пошел на эту встречу. Ну, по всей вероятности, друзья его, подождав, увидев, что он не приходит, пошли без него. Он остался дома. И потом уже через какое-то время, просматривая новости, он узнал, по телевизору просматривая новости, он узнал, что во время этого так называемого легкого дельца его друзья убили человека. То есть не все они рассчитали. Видимо, кто-то был там в этой квартире, они его убили. И они были пойманы, соответственно, и потом им, в общем-то, их приговорили к смертной казни, к электрическому стулу. То есть на самом деле, когда мы смотрим на эту историю, мы видим, что здесь Библия в буквальном смысле спасла человеку жизнь. В буквальном смысле спасла человеку жизнь. Если бы он не вспомнил про этот стих в этот момент, если бы он пошел вместе со своими друзьями, а он уже собирался это сделать, тогда он бы вместе с ними оказался бы в конечном итоге на электрическом стуле. Библия в буквальном смысле слова спасла ему жизнь. Апостол Павел, говоря о ценности Библии и ее значении в нашей жизни, писал, я попрошу этот слайд вывести на экран, «Ибо все Писание Бога вдохновенно или Бога духновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Эти слова записаны в одной из книг Библии в Новом Завете, во втором послании апостола Павла к Тимофею, в 3 главе 16 и 17 стихи. Я попрошу его оставить этот слайд, пусть он у нас будет в течение всего нашего размышления перед нашими глазами здесь. Потому что мы как раз и посвятим наше сегодняшнее размышление вот этому одному отрывку из Священного Писания. Итак, все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Что мы узнаем прежде всего из вот этих слов апостола Павла? Он пишет о Библии, он пишет о Писании. Писание, священное Писание, это еще одно название Библии. Что мы узнаем из этих слов? Самое первое о Писании. Что оно Бога вдохновенно или Бога вдохновенно. Другими словами, оно вдохновлено Богом. Что это значит? Как происходило это вдохновение Богом? Как писалась Библия? Бог использовал людей, фигурально говоря, как шариковую ручку. То есть человек был всего лишь орудием в руках Божьих. И он мог писать только то, что Бог ему вкладывал слово в слово, от запятой до запятой, от точки до точки. Да? То есть Бог использует человека в этом, если так рассуждать, просто как перо. Сам человек не участвует разумом своим, да, в написании Библии. Просто Бог его использует как свое орудие. То есть так происходит Бога вдохновение, вдохновение Богом. Или же все-таки Бог вдохновлял, именно вдохновлял людей, направлял их к той истине, которую он хотел через них передать. И они потом записывали эту истину своими словами. То есть не под диктовку, не в качестве шариковой ручки, а именно своими словами, своими выражениями, может быть, в своем стиле, с учетом той исторической эпохи, в которой они писали эту книгу. Вот что такое «богодухновенно»? Ну, само название уже говорит о том, что это не управление Богом, не богоуправляемо, да, а Бога вдохновенно. То есть Бог вдохновляет людей. Он не водит ими как ручкой, а Он вдохновляет. Он дает им то, о чем они должны написать через Духа Святого. А уже они сами потом описывают это, прилагая к этому и свой разум, и свое чувство стиля, И учитывая обстоятельства, в которых это все писалось, да, той эпохи, того времени, той жизни. Да? То есть на самом деле Библия является, вот мы говорим, что Иисус Христос, Он Бога-человек. В Нем объединилась божественная природа, да, и человеческая природа. Он, как говорит Священное Писание, и Бог, и человек в одном лице. В определенном смысле то же самое мы можем сказать и о Библии. Она тоже Бога-человеческая книга. Она была вдохновлена Богом, но писали ее святые Божьи человеки. Но добавляет еще апостол Петр, будучи движимые Духом Святым. То есть Дух Святой вдохновлял их на написание, Бог вдохновлял их на написание, они писали, но при этом Бог и контролировал то, что они пишут. Да? То есть в Библию не попало ничего, что не было бы одобрено, скажем так, Богом. Но писали его все равно люди. Выражали мысли Божьи человеческим языком. То есть Библия – богочеловеческая книга. Можно сказать, плод совместного творчества Бога и людей. Но под контролем Духа Святого. Не всегда, конечно. Есть в Библии и места, где Бог выражается напрямую. Бог говорит напрямую, и пророк записывает слова Божьи под диктовку. То есть, когда отрывок Библии предваряется словами «так говорит Господь», то тогда дальше идет именно слова Божьи, то есть то, что пророк услышал от самого Бога. Но, например, в исторических книгах, в Евангелиях, там мы видим действительно мысль Божию, выраженную человеческим языком. Бога – духновенную мысль Божью, выраженную людьми. То есть, один вот этот вот очень интересный факт, который, может быть, немногие о нем задумываются, когда читают Библию, что Библия, она, как Иисус Христос, является богочеловеческой книгой. Какую следующую характеристику дает Библии апостол Павел? Все Писание Бога вдохновенно, что дальше? Полезно. Я вот на этом слове хочу остановиться. Библия полезна. Мы уже говорили вот в классе здесь, когда на субботней школе размышляли о Библии, говорили, что отношение к этой книге в мире, в нашем, оно отличается крайней поляризованностью. Некоторые люди принимают Библию как Слово Божие и делают ее авторитетом, управляющим всей их жизнью. Некоторые люди относятся к Библии совершенно безразлично. То есть, может быть, она у них даже стоит на полке, но лишь как часть библиотеки, так, для полноты. Они никогда ее не достают, не читают и не интересуются, что в ней написано. А другая категория людей, она открыто противостоит Библии. Она утверждает, что Библия – это вовсе не Божье Слово, что то, что в ней записано, это лишь измышления человеческие, что верить этому нельзя. Короче говоря, они противятся той истине, которая записана в Слове Божьем. То есть, полная диаметральная противоположность, да, в отношениях людей к этой книге. Наверное, большей поляризации, большего разделения мнений нет ни по отношению ни к какой другой книге в этом мире, как к Библии. Да? Но апостол Павел, отвечая на всю эту поляризацию, на все это разделение, он прежде всего говорит, после того, что Библия Бога вдохновенна, он говорит о чем еще? Что она полезна. То есть сразу те, кто утверждают о том, что Библия, она не нужна и более того вредна, даже некоторые говорят, они, апостол Павел точно не разделяет этого мнения. Он говорит, что Библия полезна. Библия полезна для нас. И если мы хотим эту пользу для себя извлечь, если мы хотим эту пользу получить, то тогда что нам нужно делать? Тогда нам надо обращаться к Библии и читать ее. По-другому мы эту пользу не получим. Вопрос, что за польза? Для чего Библия полезна? Что она нам может дать? Павел пишет дальше, да? Она полезна для чего? Для научения. Библия учит нас. Чему она учит нас? Во-первых, может быть, прежде всего, о чем здесь нужно сказать, Библия, она учит нас о том, кто такой Бог. Мы ничего не знали бы о Боге, если бы Бог сам не открылся нам. Дело в том, что Бог, мы уже тоже об этом говорили сегодня, Бог выше нашего понимания. Не мы превозносимся над Богом, но Бог находится выше нас. Бог, написано, обитает в неприступном свете, его никто не видел и видеть не может. То есть, если бы Бог не открыл нам себя, мы бы ничего бы о нем и не знали. Мы не можем его найти исследованием, мы не можем его изучить в наших лабораториях. Мы не можем препарировать его и посмотреть, как он устроен. Потому что Бог выше нас. Он нас может препарировать и делает это с помощью своего слова. Все наши помышления и намерения сердечные открыты перед ним, но мы его не можем познать и узнать своими силами, своей мудростью, своим разумом. Если бы Бог не открыл нам знание о себе самом, мы бы никогда бы о нем ничего не узнали. Но Бог открывает нам знание о себе самом. И прежде всего, он открывает это знание где? Он открывает его в Священном Писании, он открывает его в Библии. И если Библия есть откровение Бога, информация, которую Бог нам дает о себе самом и о своем отношении к нам, и о своих планах в отношении нас, о своих действиях в нашей жизни, то тогда, вы знаете, возникает такая крамольная мысль, может быть, для кого-то она покажется крамольной, а ведь Библия — это она абсолют. Если Бог абсолютен, если выше Бога ничего нет, то тогда и его слово, оно тоже абсолютно. Мы не можем подходить к нему, как мы подходим к человеческим книгам. Когда мы читаем книгу, написанную каким-то человеческим автором, кем-то из авторов человеческих, да, людей, мы можем соглашаться с его мнением, можем не соглашаться с его мнением, правильно? Я могу сказать, вот это мне нравится в том, что он написал, с этим я согласен, а вот это мне не нравится, я с этим не согласен, и перелистываем страницу. Вот по отношению к Библии такое... Мы, конечно, можем так делать, но это будет дорого нам стоить. Если Библия действительно является откровением Бога о себе самом, если она действительно является абсолютной истиной, то тогда мы не можем просто перелистнуть страницу, если нам что-то не понравилось. Потому что это слова Бога. Это слова Бога, обращенные к нам. Я не могу безнаказанно и без последствий для себя пренебречь этими словами. Если я пренебрегаю ими, то, соответственно, в будущем, может быть, близком, может быть, чуть дальше, но все равно последствия этого пренебрежения скажутся в моей жизни. И еще один момент, который здесь вот в этом слове «научение» тоже содержится. Ведь в этом мире столько различных учений. Да? Вот сегодня, когда один из... Те, кто делился с нами опытами, говорил о своем опыте поиска Бога. Он говорил, что он прочитал и Бхагавад-гиту, он прочитал и различные, значит, и Коран, и восточные различные, так сказать, учения, и вроде и светские авторы, и все они пишут о Боге. Но все они пишут о Боге по-разному. Где узнать, где найти действительно... Где же правда-то о Боге? Одни пишут о Боге так, другие по-другому, третьи по-третьему. Обращаясь даже к христианству, мы можем увидеть, что одна церковь учит так, другая церковь учит по-другому. Где найти правду о Боге? Откуда мы можем ее узнать? И причем все говорят, что только у них правда. И вы сюда пришли, и, наверное, тоже ждете, что мы сейчас скажем, у нас только правда. Но на самом деле мы не говорим, что у нас правда. Мы говорим, что правда, она где? Она находится вот здесь. Она находится здесь. Вот Библия, она полезна для научения. Пророк Исаия говорит о том, что если вы встречаете какое-то учение, если вы встречаете какую-то концепцию новую, если вы встречаете какой-то новый взгляд, и вы не знаете, правда это или нет, можно этому верить или нет, он говорит тогда, обращайтесь к закону и откровению, к Библии. Обращайтесь к этой книге. И если вот это учение, концепция, взгляд, теория не говорят, как это слово, не учат тому, что написано в этом слове, то тогда правды в них нет. В этом смысле Библия, она является вот таким вот, как я сказал уже, абсолютом, мерилом правды, мерилом истины. Поэтому она очень полезна для научения. Для чего она еще полезна? Для обличения. Научение – слово нейтральное. Вот обличение – слово с негативным оттенком, да? Но на самом деле, когда мы читаем Библию, мы обнаруживаем, и порой с удивлением, для меня это было удивление, например, обнаружить, что Библия не скрывает недостатков своих героев. Когда она говорит о героях веры, она не пишет о них только хорошее, как зачастую мы видим в книгах, написанных людьми. Да, если уж человек играет положительную роль, то он должен быть положительным во всем. Если отрицательную, то он должен быть злодеем во всем. Но когда мы читаем Библию, когда мы читаем о ее героях, мы видим, что она не скрывает недостатков их, она не скрывает того, что царь Давид, о котором мы уже сегодня упоминали, был прелюбодеем и убийцей. Она не скрывает того, что апостол Петр предал Иисуса Христа, а после этого лицемерил. Она не скрывает того, что сам апостол Павел, который написал эти стихи, тоже не раз ошибался. И это все написано в этом слове. Она не говорит, что они были 100% положительные. Она описывает все как есть. Библия, являясь высшим стандартом праведности, не закрывает глаза на наши проступки. Она не закрывает глаза на наш грех. Она не умалчивает, когда мы не соответствуем тому, что Бог от нас хочет. Она обличает нас, действительно. Она говорит нам, если мы не правы, она говорит нам, что мы не правы. Сколько раз, читая Библию, я обнаруживал свою неправоту? Я думаю, многие из вас могут это подтвердить. То есть Библия не умалчивает, когда мы поступаем неправильно. Но зачем она это делает? Почему она обличает? Вот апостол Павел говорит, что она полезна для обличения. То есть здесь два слова с положительным и с отрицательным настроем, да, соединяются вместе. Она не просто обличает, но она обличает для пользы. Она обличает, как дальше апостол Павел пишет, для исправления и для наставления в праведности. То есть цель Библии не осудить, цель Библии не унизить, не превознестись над нами в своих обличениях, но исправить нас. Не просто показать, что мы ошибаемся, но и указать на то, как мы можем исправить эти ошибки, и как в дальнейшем мы можем этих ошибок избежать. Да? Не просто провозгласить нас грешниками, хотя она это делает, она провозглашает нас грешниками. Каждого человека написано, нет праведного ни одного. Но она не просто провозглашает нас грешниками, но она и дает нам путь к победе над грехом и к избавлению от греха. Вот почему Священное Писание так полезно для нас. Она не просто говорит, что в нас и в нашей жизни неправильно. Это мы любим. Вот в разговорах между собой обсуждать, кто что неправильно сделал и кто как поступил нехорошо, да? Библия тоже говорит нам, что мы неправильно делаем, но она на этом не останавливается. Она не просто говорит, что в нас неправильно, но и показывает, как это можно исправить. И что нам делать после того, как это будет исправлено, как нам жить дальше, чтобы не делать впредь этих ошибок и, может быть, многих других ошибок, которые бы мы сделали, если бы не обращались к Библии. Итак, Священное Писание полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, то есть оно не только говорит, что мы неправильно сделали, да, но оно еще нам говорит, как нам поступать, чтобы не делать впредь этого. И для чего оно еще полезно? Да будет совершен Божий человек. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. А может ли человек вообще быть совершенным? Вот по отношению к Богу это понятно. По отношению к Богу это полностью применимо. Бог совершен во всей полноте. Но разве можно это понятие совершенства применить к человеку? Разве есть какой кто-либо из нас совершенный? Ну, за исключением, может быть, Иисуса Христа. Да, Библия говорит, все согрешили. Все согрешили и лишены славы Божьей. Никто не совершенен. Но как тогда апостол Павел здесь говорит, да будет совершен Божий человек? Что он имеет в виду в таком случае? Давайте мы с вами откроем Библию. Мы говорим о Библии, но еще ее пока ни разу не открывали. Вот на экране видим. Но давайте мы, у кого она есть, откроем Библию и прочитаем один из отрывков ее, который записан в послании апостола Павла, тоже к филиппийцам, в 3 главе с 12 по 16 стих. То есть сам же Павел здесь и объяснит, что он имел в виду, да будет совершен Божий человек, что он имел в виду под этими словами. Послание к филиппийцам апостола Павла, 3 глава, с 12 стиха мы читаем. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился». То есть Павел говорит, что нет, я не считаю себя совершенным, да? «Но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». Он говорит, кто из вас совершен, так должен мыслить. Как мыслить? Что значит совершен? Он, с одной стороны, апостол Павел говорит, я не совершен, я не почитаю себя совершенным. Я просто стремлюсь к этому, да, к совершенству. А все-таки можем мы быть совершенны не в абсолютном смысле? Не в абсолютном смысле, не в том в смысле, какой мы к Богу прикладываем. Бог абсолютно совершен. Но вот по-человечески можем мы быть совершенны? И что это за совершенство? В чем оно заключается? А? Да, до чего мы достигли, как апостол Павел говорит, так и должны поступать и по тому правилу жить. Другими словами, то, что мы узнали из Библии, то, что мы узнали из Священного Писания, те истины, те намерения Божии, те повеления Божии, которые к нам относятся. Что мы, если мы совершенны, что мы должны делать тогда с ними? Жить по этим правилам. Это не значит, что мы все узнали. Нам еще многое предстоит узнать. Во многом мы можем заблуждаться. В абсолютном плане мы никогда не будем совершенными. Но когда мы, узнав что-то из Библии, применяем это в своей жизни, живем по этому правилу, то тогда Бог смотрит на нас, как на совершенных людей. И в этом смысле я вот уже говорил как-то об этом, что человек, который только что пришел к Богу, узнал совсем немного о нем, но он принял это и живет так, как узнал. Он еще очень многого не знает. Но он, то, что он узнал, он так живет. И человек, который давным-давно уже читает Библию, знает Бога, знает очень много, но при этом живет, скажем, на 5% от того, что он знает. Кто более совершен в глазах Божьих? Первый, совершенно верно. Тот, кто только что пришел, но он выполняет и живет по всему, что он знает. Бог призывает нас жить по всему, что мы знаем. Почему? Не потому, что ему это приятно, хотя это ему приятно, конечно, когда он видит человека, который живет в послушании ему. Но это не главная причина. Дело в том, что на самом деле все Божьи повеления к нам, они даны не с целью нас стеснить, они даны не с целью продемонстрировать Богу свою власть над нами, нет. Все повеления, которые Он нам дает, они даны с одной целью. Чтобы нам было хорошо. Чтобы Бог мог совершать свою работу в нас. Если мы слушаемся Бога, то тогда Бог может внутри нас совершать свою работу. Он может изменять нас. Он может открывать нам больший свет. И порой человек долгое время читает Библию, но ничего в ней не находит. Почему? Потому что он закрыл Богу путь. Он, узнав что-то для себя, узнав что-то из Библии, что важно в его жизни сделать, он это проигнорировал. И таким образом он не дает Богу двигаться дальше внутри себя. И он остается на месте. Не потому, что Бог не хочет его дальше двигать, а потому, что он сам остановился и не хочет идти. Можно привести такой пример, я в свое время тоже его приводил, но он очень, на мой взгляд, хорош в этом плане. Дает понимание, зачем действительно Бог нам что-то в Библии открывает о нас самих, зачем он дает нам какие-то повеления, почему он просит нас сделать то-то, что-то или не делать что-то. Представьте себе человека, которому нужно перейти с одного края болота до другого. И он пути не знает, а болото топь. То есть пройти никак нельзя, утонешь. Появляется другой человек и говорит: я местный житель, вот я вижу, что вам надо перейти с одного края, ну, на другую сторону этого болота. Он говорит: я знаю тропинку, которая проходит между топями, и я вас проведу на ту сторону. Но только в том случае, если вы будете следовать за мною след вслед. Если вы отклонитесь чуть в сторону, то вы утонете, вы попадете в трясину. Скажите, вот этот вот второй человек, который предлагает провести, он это делает ради чего? Ради того, чтобы свою власть показать, продемонстрировать силу свою, заставить вот этого первого стоящего на этом берегу человека унизить его как-то или что? Нет, он хочет помочь ему. Но для того, чтобы помочь, тот должен следовать за ним след-след. То же самое с Библией. Она хочет нам помочь. Но если мы действительно хотим, чтобы эта помощь была действенной в нашей жизни, мы должны следовать ее предписаниям. Они даны для нас. Не для кого-то, не для Бога, не для того, чтобы он был удовлетворен своей властью над нами. Нет, они даны для нас, для нашей пользы. И в этих стихах, в стихах из послания к филиппийцам, я имею в виду, которые мы читали, есть еще один очень важный момент. Третья глава, ну, я опять прошу вас открыть этот отрывок, третья глава послания к филиппийцам, 12 стих. «Говорю вам так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». 14 стих. «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Вы знаете, есть большая разница между Библией и другими книгами. Вообще в этом мире нет недостатка в книгах, которые учат нас, как нам жить. Согласны с этим? И порой, на самом деле, те наставления, которые содержатся в этих книгах, разных философов, ученых, диетологов и так далее, они все учат нас, как нам жить, что нам делать, что нам не делать. И порой те наставления, которые они там дают, они абсолютно правильны. Да? Им можно следовать, и они действительно приведут к нашей пользе. И некоторые люди так и говорят: а зачем нам Библия, мы можем это все узнать из других источников. Да? И, в общем-то, я не скажу, что полностью, но частично они правы. Действительно, мы можем почитать многие книги и там найти очень много сведений, которые библейскими являются, из Библии взяты. В чем разница между Библиями и этими всеми книгами? Дело в том, что на самом деле они, конечно, эти книги говорят нам, как нам жить, но они не дают нам силы для такой жизни. То есть они просто говорят, как нам надо жить, но они не наделяют нас силой, чтобы нам именно так жить. 95% курильщиков знают, что курить вредно и что им надо бросить. Помогает им в этом? Это знание им помогает бросить? Не помогает совершенно. Они так и остаются курильщиками, хотя знают, что это вредно. Чего им не хватает, чтобы бросить? Силы им не хватает. Они могут прочитать массу книг о вреде курения, но это им не поможет ничем. Они, конечно, будут знать, что это вредно, но бросить так и не смогут, потому что силы-то нет. Вот разница между этими книгами и Библией заключается в том, что на самом деле Библия дает нам эту силу. А вернее, она ведет нас к источнику этой силы. Апостол Павел, я не зря эти два стиха прочитал, он говорит: «Стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Иисус Христос». Иисус Христос. Он ведь, Библия ведет нас к источнику силы, потребной нам для этой жизни, к Иисусу Христу. Апостол Павел пишет, вот чуть раньше, на один стих выше, чем наш отрывок, который здесь на доске, на экране изображен. Апостол Павел пишет такие слова, здесь же, во втором послании к Тимофею. «При том же ты, Тимофей, из детства знаешь священное писание, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса». Священное писание могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Отличие христианства от всех религий других. Вот мы говорили о книгах, теперь можно сказать то же самое о религиях, ведь религий тоже много. И все они говорят, как нам жить. Но у христианства есть одно большое отличие от них, от остальных религий. Знаете, какое? В том, что в остальных религиях источник силы находится в нас самих. То есть они призывают нас мобилизовать наши внутренние резервы, чтобы жить так, как потребно, в соответствии с правилами этой религии. И только христианство, только Библия говорит о том, что в нас самих этой силы нет. У нас нет силы бросить курить. У нас нет силы не делать плохие поступки. У нас нет силы не сквернословить. Мы понимаем, что это плохо. Мы понимаем, что от этого надо избавляться. Но мы не можем, потому что у нас не хватает ни сил, ни воли для того, чтобы это сделать. Библия говорит, что да, так оно и есть. У нас действительно нет сил. Но есть источник силы, который может помочь вам в любой ситуации. И этот источник, он находится не в вас. Он находится вне вас. Этот источник Иисус Христос, Божий Сын. С самого нашего рождения мы все оказываемся в рабстве греха и порока. Рабстве дурных наклонностей, привычек, поступков, из этого рабства мы сами не можем выбраться. Более того, Библия, закон Божий, они, обличая нас, свидетельствуют, что возмездие за грех – смерть. То есть эти наши поступки, эти наши проступки, это не просто какие-то безобидные шалости. Возмездие за них смерть. Мы все должны погибнуть навечно за наши грехи, и избежать этой участи мы сами не в состоянии. В нас самих нет силы для того, чтобы победить этот грех, эту греховную природу, которая внутри нас. Но Бог предусмотрел выход. И этот выход в жертве Иисуса Христа за наши грехи. Он взял на себя и понес на себе наказание за нашу вину, а нам предлагает свое спасение и вечную жизнь. Он предлагает ту силу, которой нам так недостает. Принимая верой эту жертву и следуя верой за Иисусом Христом, а Библия, она на самом деле и предназначена для того, чтобы показать нам, как мы можем следовать за Иисусом Христом. Она как раз и предназначена для того, чтобы показать, куда нам наступать, чтобы не оказаться в трясине вновь. Следуя верой за Иисусом Христом, мы можем быть, как говорит Священное Писание, умудрены во спасение верой в Иисуса Христа и достигнуть вечной жизни. Библия ведет нас к Иисусу Христу, а потому она не просто полезна. Она жизненно важна. Жизненно важна в высшей степени этого слова. У нас есть много жизненно важных вещей, но что есть важнее, чем наша вечная участь, чем вечная жизнь? Ничего важнее в этой жизни нет. Поэтому Библия жизненно важна в высшей степени этого слова. С молитвой читайте ее, научайтесь из нее, живите по ней, но самое главное, ищите в ней Иисуса Христа. И Бог благословит ваши усилия. Аминь. Совершим еще одну молитву. Господь наш и Бог, слава Тебе, что Ты не остался в безвестности для нас, но по Твоей великой любви Ты открылся нам через Твое Слово, через Слово написанное, Священное Писание Библии, и через Слово живое, через Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, который отдал Себя за нас, чтобы мы могли жить. Он взял на Себя наш грех, а нам дарует свою праведность. Он взял на Себя наше наказание, а нам дарует свою жизнь. Благодарим Тебя за великую Твою жертву. Помоги нам не забывать о ней. Помоги нам обращаться к Твоему Слову, потому что только из Библии мы можем узнать и историю этого мира, так как она есть, и Твои планы по отношению к нам, и будущее, которое нас ожидает. Помоги нам не пренебрегать Твоим Словом. Помоги читать его, размышлять над ним, принимать его и стараться жить в соответствии с ним, с молитвой, обращаясь к Тебе, чтобы Ты мог совершать работу преобразования в наших сердцах, и чтобы в конце концов через этот мир греха Ты мог довести и нас, и окружающих нас людей к Твоему Царству. Благодарность Тебе и хвала да пребудет вовек, Отец, Сын и Дух Святой.
Прошлом дне.